Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 80 лет тому назад, 1 октября 1938 года, войска нацистской Германии оккупировали Судеты. Это произошло после того, как руководители Великобритании и Франции 30 октября 1938 года в Мюнхене поддержали требования Гитлера передать Рейху немецкоязычные территории Чехословакии. Президент Чехословакии Эдвард Бенеш сдался, британский премьер Невилл Чемберлен пообещал всеобщий мир, который обернулся через год мировой войной. Уроки умиротворения агрессора. Сегодня у нас обсуждают доктор исторических наук Олег Будницкий, историк Марк Солонин, политолог Григорий Кисвин. О связи из Киева будет профессор Станислав Кульчицкий. Олег Витальевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, во-первых, порекомендую нашим слушателям и зрителям статью Олега Будницкого в «Ведомостях». После нее очень интересные дискуссии идут в сетях, в Фейсбуке. И сразу же я хотел бы задать вопрос по этой ситуации 80-летней давности. Была ли Чехословакия обречена? Ну, скажем, из-за национального состава, из-за проблем, так сказать, что там были немцы, у немцев были свои вопросы к власти и так далее.
Да нет, конечно, не была обречена. И у Чехословакии были теоретически достаточно весомые гарантии в лице, собственно говоря, Франции, которая была, говоря современным языком, спонсором создания Чехословакии, возникновения именно в таком, в общем-то, виде. И если бы Франция и Великобритания заняли, собственно, твердую позицию, как это они сделали в мае того же года, между прочим, и Гитлер отступил, то я думаю, что история пошла бы по-другому. В истории ведь нет ничего невозможного, и хотя как бы альтернативная история – это не дело профессиональных историков, но на самом деле мы всегда проигрываем варианты, когда мы говорим, это правильно, это неправильно, это ошибка, то мы как бы думаем, как вот было бы правильно. Ну и правильно соблюдать подписанные договоренности, по крайней мере, в тех условиях, которые тогда были, и, вероятно, правильно было бы реально оценивать ситуацию и реально оценивать того контрагента, с которым ты имеешь дело, я имею в виду Гитлера.
Ну, то есть дело все-таки в имперской агрессивности нацистской Германии, которая хотела реванша, а другие, так сказать, не хотели, скажем так, сопротивляться, зная настроение народных масс.
Ну и настроение народных масс, и потом, слушайте, ну, политики, которые затевали Первую мировую войну, они ведь думали о чем-то другом, совсем не о том, чем она закончилась. А то, что получили, так сказать, ну, та же самая Франция, победитель. Ну и что, они потеряли только военных свыше 1 300 000 человек. Они потеряли, ну не потеряли, целые области оказались разрушенными. И, кстати говоря, вот наша с вами тема, одна из тем, это русская эмиграция. Почему принимали русских иммигрантов? Мужчин просто не хватало, их поубивали на войне, говоря простым языком.
Поправляли демографический состав.
Так, совершенно верно, да. И в этой ситуации начинать, как тогда, вроде бы не такая большая, как тогда казалось, но тем не менее, Первая мировая тоже, казалось бы, они еще не знают, что она мировая, будет скоротечная война, несколько месяцев, все как-то образуется. В итоге они, в общем, шли на то, чтобы любым путем не допустить войны, и им казалось, что ради этого можно пожертвовать Чехословакией.
На ваш взгляд, Гитлер блефовал или не блефовал, когда угрожал Чехословакии войной?
Мы теперь, это не на мой взгляд, мы просто теперь знаем, что он не блефовал. Он на самом деле собирался напасть на Чехословакию, он на самом деле собирался устроить войну. И более того, он впоследствии досадовал, что этого не произошло, как он говорил, это из его разговоров записанных, то, что вот если бы это произошло, то история была бы канализирована, скажем так, и мировой войны бы не было. Это его точка зрения позднейшая. То, что он готовил нападение, совершенно не вызывает никаких сомнений. Более того, опять же, мы теперь знаем задним числом, что этого очень опасались немецкие генералы, которые предвидели разгром, собственно, вермахта. И мы знаем, что был заговор, причем совершенно конкретными планами захвата, там, во власти, и в нем участвовали достаточно авторитетные политики и военные, что самое главное. В частности, причастен к заговору был начальник генерального штаба вермахта генерал Бек. Собственно, Браухич тоже был в курсе того, что происходит. Это, в общем, достаточно хорошо известно, документировано. И мы видим среди тех людей, которые планировали свержение Гитлера, тех людей, которые впоследствии принимали участие в заговоре 20 июля 1944 года. Висслейбен, Гёрделер, они тогда уже, в общем, в этом участвуют. И более того, Гёрделер очень точно предсказывает, что будет в результате вот этих уступок.
Хорошо, давайте дадим слово другим участникам нашей программы. Марк Солонин, пожалуйста, ваш взгляд на эту ситуацию. То есть неизбежность сделки с агрессором или нет в тот момент была? Или это все-таки ошибки политиков?
Я думаю, что если что-то можно добавить нового к тому, что уже сказали коллеги, что они еще обязательно скажут, то, на мой взгляд, самое главное вспомнить о том, что на ринге было два боксера. Понимаете, мы с вами пытаемся разглядывать бой двух боксеров, удалив одного из них методами компьютерной графики с экрана. В результате видим какую-то непонятную, непостижимую сцену, какой-то человек скрюченный, что-то руками машет. В Европе было два тоталитарных режима, было два диктатора. Причем один из этих диктаторов с широкими усиками был неизмеримо сильнее другого, с узкими усиками. И без учета наличия Сталина на этой шахматной доске, мы ничего на доске не поймем. А кроме того, надо все-таки не забывать, что действие происходило осенью 1938 года. Так это тот самый 1938 год, это не какой-то запасной 1938 год. Это тот самый 1938 год, который наступил после 1937 года и был продолжением 1938 года, а осень 1938 года была самая кульминация, когда то ли Ежов должен был грохнуть Сталина, то ли Сталин все-таки грохнул Ежова. То есть в этом контексте все становится более-менее логично. То есть любое действие, которое предпринимали в Берлине, извиняюсь, а в Берлине, конечно же, в Париже, в Лондоне, неизбежно происходило с оглядкой на том, как это будет расценено в Москве, как себя поведет Сталин, поможем мы ему, сыграем мы в его пользу, не сыграем в его пользу и так далее. Это что касается такого общего взгляда на всю ситуацию.
Хорошо, а Олег Витальевич, что скажете, не игнорируем ли мы действительно роль Сталина? Вот я тут тоже посмотрел кое-какие материалы и вижу, что Бенеш, президент Чехословакии, если я не ошибаюсь, 12 раз обращался к советскому руководству и получал достаточно неясные заверения, что СССР поможет в случае нападения Германии, хотя у Сталина, в общем, такой, ну скажем, физической возможности не было, поскольку ни Польша, ни Румыния пропускать свои войска через свою территорию, советские войска через свою территорию не собирались, а, скажем, ну, предложить однозначно, например, что мы к вам перебросим, там, не знаю, 200 самолетов на территорию Чехословакии. Сталин таких предложений не делал, конкретных, ясных и понятных.
Ну, видите ли, Сталин был кто угодно, но все-таки не идиот, да? Простите, уж я употребляю такие неакадемические выражения.
И у нас можно.
И совершенно очевидно, что никакого такого воздушного моста с Прагой, скажем, установить было невозможно, и разумеется, никаких сколько-нибудь серьезных войск перебросить по воздуху было невозможно.
Войск нельзя, а создать превосходство в воздухе можно было.
И давайте еще не будем забывать о таком важном моменте. Надо, чтобы принимающая сторона была к этому готова, вот. Была готова на это пойти. Что касается Сталина, то его в расчет как раз не принимали. Его игнорировали. Ему по существу указали на дверь, что называется, европейской политики, и эта политика делалась совершенно без него. Несмотря на то, что существовал перекрестный такой договор между Францией и Чехословакией, но тут контрольный пакет был в руках Франции, которая решала по условиям договора. СССР оказывал помощь Чехословакии только в том случае, если окажет Франция. Дальнейшее было уже, так сказать, другим вопросом. Литвинов 21 сентября 1939 года выступал в Лиге наций и достаточно ясно сформулировал позицию Советского Союза. Другое дело, повторю еще раз, это уже говорилось, то, что реально, практически, СССР оказать какую-то помощь Чехословакии не мог. У него не было ни общей границы с Чехословакией, ни общей границы с Германией. Такой заклятый противник коммунизма, как он сам говорил, Уинстон Черчилль, потом, задним числом, эпоху Холодной войны, говорил, что, наверное, если бы мы оказали давление на Румынию и под гарантией Лиги Наций, можно было ее убедить или заставить пропустить советские войска через свою территорию.
Ну, кстати говоря, перебросить авиацию, Румыния давала такие намеки, что они это разрешают.
Ну, это, знаете, очень такие шаткие вещи. Потом, повторяю еще раз, это не та ситуация. Потом, если Англия и Франция занимают другую позицию, то картина приобретает совсем другой характер. И никакие вот такие действия реальные военные в то время посредством авиации, переброски войск и так далее, они были не слишком реалистичны. Потом не будем забывать, что не надо преувеличивать военную мощь Советского Союза. СССР провел частичную мобилизацию, и на западных границах были войска. Потом их в октябре уже, после всех этих событий, их распустили по домам. Мы знаем, сколько там было войск. 335 тысяч человек. Это, причем это были вот призванные резервисты. Так, что из себя Красная Армия на самом деле представляла, можно было убедиться позднее, как мы теперь знаем, задним числом, ну, мы можем оценить ситуацию. Я имею в виду войну с Финляндией.
Ну, кстати говоря, момент действительно не самый удачный, когда массовые аресты командиров прошли, на что нам Марк Солонин действительно указал.
Совершенно верно. И вот как бы преувеличивать реальные военные возможности Советского Союза не приходится. Тем паче, повторяю, практически это было нереально. Контрольный пакет и все рычаги были в руках Великобритании и Франции, и только у них.
Хорошо, у нас сейчас на связи Станислав Кульчицкий, профессор, доктор исторических наук, на связи из Киева. Добрый вечер, я хотел бы вас спросить, собственно, вот мы поговорили на некоторые темы, что бы вы дополнили, вот посмотрев на ситуацию со стороны, скажем так, страны, которая сама оказалась в каком-то смысле в ситуации Чехословакии, то есть стала жертвой агрессии.
Добрый вечер. Ну, действительно, Украина стала жертвой агрессии, но в совершенно иной ситуации, когда уже, собственно говоря, в мире есть атомное оружие, и есть Организация Объединенных Наций, есть Совет Безопасности этой организации. И, ну, мы рассчитывали, очень рассчитывали на Бухарестский меморандум, заключенный в декабре 1994 года. Я вот процитирую некоторые позиции этого меморандума. Российская Федерация, Великая Британия и США подтверждают их обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. И вот впервые с момента принятия Атлантической хартии, это 41 год, в 14 году границы Украины были нарушены. Крым, восток Украины. И вот как это все совместимо вот с тем, что было в конце 30-х годов. Будапештский меморандум, по сути дела, ничего нам не дал, потому что еще одно я хочу процитировать положение из этого меморандума, что три страны, Российская Федерация, Великая Британия и США, подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности с целью оказания помощи Украине. Ну вот, а Совет Безопасности – это такой орган, где существует не то чтобы, ну, в общем, право вето постоянных членов Совета Безопасности. И если один из этих постоянных членов нарушает границы другого государства, то и Организация Объединенных Наций, и Совет Безопасности совершенно неэффективны. Так это и случилось в 2014 году с Украиной, так это случилось и в 2008 году с Грузией.
Станислав Владиславович, если все-таки вернуться теперь к нам, к событиям 1938 года, ну тогда Совета Безопасности не было, была Лига Наций, была, так сказать, послеверсальская система достаточно неустойчивая. Мой вопрос такой, все-таки важна позиция страны и ее элиты по тому, способна ли она сама организовать сопротивление агрессии. Вот как вы считаете, тогда, в 1938 году, чехословацкое руководство, оно оказалось способно к самостоятельным действиям в защиту своего суверенитета, независимости и так далее, или нет?
Я думаю, нет. Так же, как и к этому, в такой же ситуации оказалась годом позже Польша. Но вот что интересно, если Чехословакия, ведущие страны Запада, демократического Запада, решили все-таки как-то уступить агрессору, они хорошо понимали, что это агрессия, то уже в 1939 году они решили выполнить свои обязательства, и таким образом после нападения Гитлера на Польшу началась Вторая мировая война.
Хорошо.
Вот такая ситуация.
Хорошо. Олег, скажите, пожалуйста, а вот не попался ли Гитлер в этом смысле в ловушку? Может быть, мы недооцениваем ум Чемберлена, да? Если бы нацисты не были нацистами, да, и соблюдали бы, собственно, то, что, на что они договорились. Но они воссоединили национальную Германию и на том и успокоились, да? Но мы же увидели совершенно другое, да, это захват уже не немецкоязычных земель, да, собственно, создание протектората на месте Чехословакии, ее развал, там отделение марионеточной фактически Словакии и так далее. То есть Гитлер очень быстро показал всему миру истинное лицо, и, условно говоря, пришлось, как говорили тогда, воевать за Данциг. Да? Как уж воевали, ну, что как получилось?
Но это случилось не потому, что Чемберлен так задумал, безусловно. Чемберлен думал совсем по-другому. Если бы он хотел на самом деле, что называется, сокрушить Гитлера, то для этого были все условия в сентябре 1938 года. И гораздо лучшие, чем те, которые были в сентябре 1939. Это, я думаю, совершенно очевидно для всех. И не предвидеть того, что произойдет впоследствии, надо было обладать, ну, просто феноменальной, поразительной политической близорукости.
А народ был на его стороне? А не на стороне Черчилля?
Народ был на его стороне. На его стороне был немецкий народ, который приветствовал Чемберлена в Мюнхене не потому, что он подарил ему Судетскую область, а потому, что он был миротворец. И Гитлер, в общем-то, был очень этим недоволен обстоятельством, что главный герой – это Чемберлен. Народ приветствовал Даладье. Эдуард Даладье, который, похоже, был все-таки поумнее Чемберлена, он сказал, пробормотал своему секретарю идиоты о своем, так сказать, возлюбленном
тогда
французском народе.
Тогда они восторженно
встречали,
да, встречали
его. Он ожидал совсем другую встречу. И был такой Уинстон Черчилль, который сказал в парламенте, что мы потерпели полное, абсолютное сокрушительное поражение. Я немножко не точно цитирую, но суть была такова. Полное, это я гарантирую, что он мне так сказал. Дафф Купер, первый лорд адмиралтейства, военно-морской министр Великобритании, ушел в отставку и сказал, что с Гитлером нужно разговаривать, не говорить не на языке уступок, а на языке бронированного кулака. То есть были люди, которые вполне все понимали. Но решали другие люди, которые считали, что вот не нужно проливать кровь, если где-то, как говорил Чемберлен, поссорились какие-то люди, с которых мы вообще ничего толком и не знаем. То есть чехи с немцами. Вот такая была идея. И ему, я уж не знаю, что это было, ослепление, близорукость, просчет, как угодно можно это назвать, любое из этих определений подходит, но в марте 1939 года стало ясно, что он просчитался. Что он просчитался. Германия, между прочим, после захвата Австрии и Судетской области перерастила население на 10 миллионов человек. Это сколько там дивизий получается, да? Потом она получила заводы «Шкода», а это Чехословакия была одним из главных экспортеров, напомню, военной продукции, да, оружия на мировом рынке. И едва ли не удвоила свой военно-технический потенциал. То есть целый ряд вещей произошли, которые радикально изменили ситуацию. Потом Германия, она ведь постоянно в общем, наращивала армию, она готовила армию и так далее. То есть Германия, и события развивались очень быстро. Германия сентября 1938 года и сентября 1939, они сильно отличаются одна от другой, да, в военном отношении. И, кстати говоря, в плане духа, я бы сказал так. Ведь 27 сентября Гитлер наблюдал, по словам Вильяма Ширера, который записался в своем дневнике, одну из самых внушительных антивоенных демонстраций. Гитлер ведь дал команду, чтобы дивизия, которая шла из Штеттена, они еще не знают, что это будет Щецин, да, в результате их же действий, эта дивизия, чтобы она шла вот туда, в сторону Чехословакии, чехословацкой границы, через Берлин. Причем по центру города, Унтер-ден-Линден-Вильгельм-Штрассе. И что? То есть должны были быть сцены в духе августа 2014 года, женщины, бросающие цветы там, и полный восторг. А люди при виде солдат уходили в метро. Они не хотели в этом участвовать.
Не поработали с массовкой.
И когда фюрер с балкона рейхсканцелярии, так сказать, приветствовал войска, то собралось послушать его, так сказать, речи где-то 200 человек. Это был не его формат. И он в гневе ушел. Кстати, после этого он пишет примирительное письмо Чемберлину, он даже играл все время на обострение. 27 числа, 29 собирается вот эта четверка в Мюнхене. Вот так развивались события. То есть, если бы тогда союзники повели себя хотя бы так же, как в мае того же года, когда Гитлер дал команду готовиться к нападению на Чехословакию буквально через там, несколько дней после аншлюса Австрии, если бы и в мае и Англия, и Франция заняли твердую позицию, и Гитлер отступил. Вот был пример, да? Тем не менее, последовало то, что последовало, и в итоге политика умиротворения обернулась большой войной. После захвата всей Чехословакии, после ликвидации Чехословакии как государства, уже ни Великобритания, ни Франция не могли себя вести по-прежнему.
Хорошо. У нас сейчас на связи по телефону Григорий Кислин, политолог, который написал очень яркий такой жесткий пост по поводу статьи Олега Будницкого. Вот, с критикой, пока. Да. Но я думаю, что Григорий может несколько своих критических тезисов высказать по поводу, как он сказал, после знания, что в каком-то смысле, когда мы анализируем эту ситуацию, мы исходим из того, что мы знаем уже случившееся. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну, собственно, наверное, основные тезисы, которые здесь можно проговорить, связаны с тем, что когда говорится о Мюнхенском соглашении, оно, в общем, зачастую воспринимается несколько мифически. Вокруг него сформировался определенный стереотип. Причем он формировался, скажем так, по обе стороны фронта. У западных союзников и в СССР. Но если в СССР и постсоветской России Мюнхен, скорее всего, воспринимается и, точнее, даже используется как некий аргумент для оправдания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола, то на Западе Мюнхен превратился, опять-таки, постфактум в некий символ, описывающий так называемую западную вину. То есть здесь как бы наложились друг на друга два представления. Во-первых, представление о том, что все ключевые события перед войной развивались в рамках некой последовательной логики, в рамках некой реализации того, что называлось тактикой солями, где главные действующие лица играют примерно такую же роль, как в драмах, да, где есть главный злодей – это Гитлер, где есть главный герой – это Черчилль, который раньше всех увидел, что Гитлер – это самая большая угроза. Но помимо двух этих плюсов, есть еще люди, которым как бы приписывается роль, ну, так сказать, выражаясь языком Ленина, полезных идиотов, которые допустили всю эту ситуацию до того, чтобы она стала катастрофой. А с другой стороны, значит, есть вот эта точка зрения о том, что вот эта вина европейская нашла свое воплощение именно в Мюнхене, потому что это был тот переворот в череде многих осуществленных Гитлером, в котором руководители западных стран заняли позицию не просто пассивных наблюдателей или там тех, кто выражает какой-то слабый и неубедительный процесс, протест от соучастников, которые вместе с Гитлером, там, и Муссолини тоже, поставили свои подписи под решением, которое привело к отторжению Судетской области. Вот. И таким образом Мюнхенское соглашение выставляется как высшая точка политики умиротворения и как бы символ ее краха. Это такой стереотип. Если же, как представляется, навести на резкость и отказаться от логики после знания, то можно заметить следующие вещи. Во-первых, что важнейшим переворотом из всех осуществленных Гитлером до войны была ремилитаризация Рейнской области, после которой баланс стратегический на западном направлении был восстановлен после того, что было после Первой мировой войны, то есть восстановилось определенное статус-кво военно-стратегическое между Германией и Антантой. Вот. И это сразу изменило как бы стоимость ставок, потому что теперь, после ремилитаризации Рейнской области, цена возможной войны для Запада неизмеримо возросла. То есть до этого действительно считается, что вооруженное вмешательство Великобритании и Франции могло быть относительно безболезненным. А теперь, естественно, политики, наученные опытом Первой мировой войны, ожидали, что потенциальное столкновение будет чревато примерно такими же жертвами и такими же страданиями, с одной стороны. А с другой стороны, как здесь уже было справедливо сказано в разговоре, летом и ранней осенью 1938 года Гитлер не блефовал. Он действительно готовил войну, целью которой было уничтожение Чехословакии как независимого государства. При этом судетский вопрос в действительности Гитлера сам по себе не сильно интересовал. Судетский вопрос играл двойственную роль. С одной стороны, инструмента пропаганды, который строился вокруг концепции права нации на самоопределение и тех притеснений, которым предположительно подвергались судетские немцы. А с другой стороны, одновременно судетский вопрос был средством провоцирования инцидентов. Инцидентов, которые должны были дать Германии предлог для того, чтобы начать войну и не ограничиться оккупацией Судетской области, а решить главную задачу – ликвидацию чехословацкой государственности. А в этих условиях в Лондоне и Париже, ну, первую скрипку, естественно, играл Лондон, по-видимому, поняли, что в риторике Гитлера существует невыгодный для него изъян, потому что публично его политика, его позиция всегда выстраивалась вокруг принципов этнического национализма и никогда публично не предполагала некую имперскую реставрацию и вовлечение под свой контроль тех народностей, которые раньше находились в составе там, империи Гогенцоллернов или, как в данном случае, империи Габсбургов. Поэтому, именно воспользовавшись вот этой двойственностью, собственно говоря, Чемберлен, ну и как бы правительство, которое его поддержало в этом отношении, прибыв на переговоры в Обер-Зальцберг, он фактически загнал Гитлера в угол, потому что Гитлер должен был либо согласиться с этой логикой и ограничиться Судетской областью, где действительно проживало немецкое большинство, и более того, если бы там был проведен честный плебисцит, то практически наверняка население этой территории проголосовало бы за то, чтобы быть инкорпорированным в Германию, точно так же, как это сделало за несколько лет до этого население Саара, где плебисцит был предусмотрен изначально по итогам Версальского договора. Либо он должен был сразу же публично сбросить маску и фактически свои империалистические замыслы явить всему миру.
Ну, он, собственно, и явил. Так и получилось. Григорий, спасибо. Вот. Все-таки, как вы считаете, мне кажется, что главный критический тезис – это тот, что Рейнская область, 1935 год, все было решено тогда, а не в 1938 году.
Я, знаете, вообще не заметил, честно говоря, никаких противоречий с тем, что я писал и что я говорю, ну, при всем желании.
Ну, по второй части, да, почти все
тоже. Не вижу, собственно, никаких противоречий. Что касается захвата Рейнской, ну не захвата, демилитаризации Рейнской области, но, собственно говоря, что здесь нового и что здесь предопределяющего Мюнхенское соглашение. Это никак не изменило колоссального превосходства только французской армии в то время по отношению к вермахту. Если допустить, что действительно договор вступает в силу без всякой Великобритании. А объединенные войска, ну, не объединенные войска, а Чехословакии и Франции, они превосходят вермахт по всем параметрам.
Франции не очень было.
Моральный дух у Франции был не очень, когда у вас колоссальное превосходство, да, и численное, и военно-техническое, то моральный дух играет меньшую роль. Тем паче, что у никаких доказательств, у нас нет измерителя духа вообще, я вам хочу доложить.
Но есть опыт 40-го года.
Где гарантия, что боевой дух тогдашнего вермахта был выше, чем боевой дух армии Франции или там Чехословакии.
Хорошо, я все-таки хочу,
Олег Витальевич, не очень понял смысла противопоставления.
Хорошо, значит, у меня...
Я могу привести еще много других вещей.
Англо-германское соглашение
и так далее.
У меня, знаете, какой вопрос есть? Все-таки я хочу вернуться к теме вот состояния элиты страны, подвергшейся агрессии. Вот фигура Бенеша такая трагическая, который дважды свою страну, ну, грубо говоря, сдал сначала нацистам, а потом коммунистам. Кстати говоря, в 1938 году были генералы и политики в Чехословакии, которые призывали к сопротивлению. И, собственно, на ваш взгляд, оставшись одной, Чехословакия могла сопротивляться? Вот если оценить ее, так сказать, возможности.
Ну, это было сложно, это было возможно. Но это как раз мы вступаем на очень зыбкую почву. Да? Во-первых, Бенеш – это не диктатор. Надо это понимать. И если бы было единство чехословацкой элиты, то и, наверное, могло бы как-то повернуться по-другому. Во-вторых, там надо понимать, да, сложность положения вообще Чехословакии, и Бенеш потом, вопреки всем демократическим и прочим представлениям, писал, что национальное меньшинство – это такая вот заноза в теле государства, которую надо вообще извлечь, иначе никакого проку не будет.
Ну, так он извлек, и судетских немцев изгнал после войны.
Совершенно верно, когда? В 1945 году, в 1946, и очень жестоко. Хотя призывал не делать это по-нацистски. На самом деле получилось именно так, по существу. Да простят меня, так сказать, тогдашние жители Чехословакии, которые 6 лет были под немецкой властью, но, конечно, их знание судетских немцев это не красит историю Чехословакии в той форме, в которой она была проведена, по крайней мере. Чехи 46% населения страны, немцы 28%. Словаки 13, венгры 8. Причем надо понимать, что Гитлер, он ведь проводил довольно ловкую, я бы так сказал, политику в том плане, что он и с поляками, и с венграми контактировал. И говорил, в частности, Миклошу Хорти, что чтобы поучаствовать в чешском празднике, то есть разделе Чехословакии, там ведь существенные были венгерское население, это, кстати говоря, вот Закарпатская Украина.
Ну, в конце концов, они же получили часть Словакии и Подкарпатскую Русь.
И совершенно верно, после уже этого. После, да. И поляки, которые претендовали на Тишинскую область, ввели такие же войска сразу же в начале октября. То есть положение Чехословакии было очень сложно. Сражаться, так сказать, одной против Европы, которая говорит, ну давайте уже пусть будет мир, но есть там у вас проблемы с немцами, после речи Гитлера 12 сентября, там уже был мятеж, не будем забывать, самый настоящий.
И
который был подавлен, совершенно верно, подавлен он был с жертвами, и с той, и с другой стороны, но больше со стороны, конечно, немецкие, именно немецких, судетских немцев. Так, то есть здесь изобразить Чехословакию как угнетателя национального меньшинства, как такого европейского злодея, которая выступает против всеобщего мира, это очень легко. И позиция чехов, положение чехов было очень сложным, я бы сказал так, почти безвыходным. Почти безвыходным, и вот представьте себе картину, если действительно вторгается вермахт, если эти самые меньшинства поддерживают по существу агрессора, а мы этого не можем предполагать, ну, мы не можем утверждать это с достоверностью, но шансы на это были велики, особенно если бы как бы на защиту меньшинств, которые там есть, выступили даже Польша и Венгрия, которые это на самом деле сделали несколько позднее в разных формах.
Хорошо.
То есть положение очень тяжелое, очень тяжелое. И если в этой ситуации гаранты Англия и Франция говорят, нет, вы ведите себя как хорошие ребята, давайте, пусть будет мир, а уж потом с вами ничего не случится, что мы гарантируем. Да, вот
Вот вам и гаранты.
Вот это реальная ситуация, глядя не из сегодняшнего дня, а из тогдашнего.
Хорошо. Марк Солонин, что вы скажете все-таки о возможности сопротивления агрессору в тех условиях, ну и уроках к современности, если?
Я пытаюсь продолжить попытку вторую уже прекратить общественный трибунал по делу Бениша, Чемберлена и Гладье и вернуться к той теме, которая для нас, людей, разговаривающих на русском языке, по-моему, должна быть более важной. Что в этой всей истории, истории студенческого кризиса, которую отнюдь не надо сводить к одному только Мюнхенскому соглашению, Мюнхенским переговорам, делал Советский Союз. А Советский Союз на тот момент, это была, ну, всегда была страна самая большая по территории в Европе, самая большая по населению, самая большая по численности вооруженных сил, причем по таким компонентам, как боевая авиация, как танковые войска. На тот момент Советский Союз превосходил всех остальных участников этой схватки, вместе взятых, причем в разы. У Советского Союза было на тот момент 30 танковых бригад, по 250 танков каждый, это как немецкая танковая дивизия. У Советского Союза было на тот момент 17 тысяч танков, включая устаревшие, и так далее. То есть все контрольные пакеты были в руках у Сталина. И нам усиленно пытаются предложить ту версию события, что он не участвовал, что он наблюдал, что его бедняжку, вот эту бедняжку, обладающую колоссальными военными силами, там 1400 моторных бомбардировщиков, не было ни англичан, ни французов, ни немцев, ни одного, что он, вот бедняжка, был оттеснен. Я думаю, что это неверно. В этой связи хочу обратить внимание на некоторые факты. Факт номер один. 23 сентября, то есть за 7 дней до подписания Мюнхенского соглашения, в 4 часа утра в советский наркомат иностранных дел был приглашен посол Польши. В 4 часа он прибыл утра, то есть его разбудили где-то в 2 ночи. Его разбудили посреди ночи для того, чтобы вручить ему ноту советского правительства, в которой советское правительство заявляло о том, что оно готово без предупреждения, так было и сказано, без предупреждения, расторгнуть советско-польский договор о ненападении, если польское правительство нарушит территорию Чехословакии. Прошло 7 дней, Польша нарушила, оккупировала Тешинскую область. Ничего не произошло. Еще один интересный факт. Буквально в ночь перед Мюнхенским соглашением чехословацкие коммунисты распространяют в Праге листовку, в которой говорится о том, что Советский Союз непоколебим с нами, независимо от того, какое решение примут буржуазные правители, собравшиеся в Мюнхене, мы всегда готовы, можем рассчитывать на помощь Советского Союза. К чему бы это? Потом наступает самый роковой день. В течение нескольких часов Бенеш не может связаться с советским послом Александровским. Есть огромный текст, он сохранился, он лежит в архиве МИДа. Отчет советского посла в Праге Александровского, очень интересный текст. При том, что перед этим ему были даны куча всяких заверений со стороны Москвы в адрес Бенеша. И через 61 час после того, как Чехословакия сдалась, Советский Союз наконец делает официальное заявление, осуждает чешскую буржуазию за то, что она сдала свою страну. Так вот, к чему бы все это? Мы не знали. Но есть у меня оценочное суждение, гипотеза такая, что Советский Союз, конечно же, участвовал. Конечно же, участвовал. И, конечно, собирался извлечь некий результат. А результат, на мой взгляд, и план был у Сталина точно такой же, какой он и был у него осенью 1939 года, и какой был реально осуществлен осенью 1939 года. То есть товарищ Сталин в октябре 1938 и товарищ Сталин в сентябре 1939 решали одну и ту же задачу из двух частей, большая и маленькая. Большая задача – разжечь общеевропейскую войну. Маленькая задача – для начала под шумок уничтожить, наказать, разгромить Польшу. Польшу. Как это было сделано в реальной истории в 1939 году, мы знали. Так, ну, Риббентропа, секретный дополнительный протокол, сентябрь 39, 17 сентября Советский Союз забирает пол Польши. В 1938 году надеялись сделать то же самое. Бенешу выдавали обещание помощи, заведомо зная, что выполнять их не собираются. Надеялись спровоцировать Чехословакию на то, о чем вы сейчас и говорили, на войну против Германии. И в ситуации, когда в центре Европы разгорится вооруженный конфликт, под шумок забрать Польшу. Для чего и создавался казус Белли, этот самый вызов польского посла и вручение ему соответствующей ноты, для чего и создавалась группировка Красной Армии. Я постоянно привожу, но сейчас у меня нет возможности, но там, где я пишу текст, я привожу замечательную цветную карту. Это советский 12-й томник истории Второй мировой войны, том 2, большая цветная вкладка «Подготовительные мероприятия Советского Союза по оказанию помощи Чехословакии». И на этой карте стрелочки, стрелочки, кружочки, как советская армия, которая собиралась помочь Чехословакии и концентрируется у польской, и вы будете смеяться, латвийской границы, да, границы с Латвией. Как вы понимаете, не самая короткая дорога в сторону Чехословакии через Латвию. Но Чемберлен и Деладье в тот момент успели соскочить с подножки поезда, который шел под откос.
Хорошо.
И благодаря тому, что
заключили... Марка Солонина.
Ну, мне это трудно комментировать, потому что эта гипотеза не основана ни на чем. Это просто, просто фантазии. Я же только что сказал, что да, были сосредоточены войска, 335 тысяч человек, и что эти войска и та техника военная, которые там, лошади и так далее, которые были там мобилизованы, конечно, это не та сила, с которой вот начинают вытворять то, что... Михаил, давайте будем все-таки на почве фактов, а не фантазий, называющих своими именами. Или, скажем так, не обоснованно...
У Сталина были вот какие-то планы, и как они изменились в связи с Мюнхеном?
Первое. Давайте все-таки на почве фактов. Да? Чехословакия сама отказалась от помощи Советского Союза. Мог он отказать, показать или нет, это другой вопрос, но она сама отказалась. Начнем с этого. Да? Это как-то не было упомянуто. Второе. Я напомню вот, не знаю, коллегам и слушателям. Первое. Это... Сентябрь 1938 года. Это колоссальные репрессии в Красной Армии. Вы о чем говорите? Какие вообще боевые действия, когда там, сколько там, 40 тысяч офицеров были уволены, из них там было 13
репрессий. А может быть, у Сталина это как раз говорит ему о том, что он уничтожил измену.
Давайте без «может быть». Давайте мы на пути фактов, да?
Хорошо.
А это, значит, один момент. Второй момент, это, кстати, то, что писала западная пресса, что Красная Армия слаба, там непонятно, что творится, там, если это все шпионы и предатели, то как можно с ними иметь дело, а если это не шпионы и предатели, просто уничтожил своих полководцев, то тоже как с ними можно иметь дело и так далее. Далее, в СССР нет всеобщей воинской обязанности, дорогие товарищи, она введена с 1 сентября 1939 года. СССР – это не та могучая военная держава, которая кому-то там представляется, если значит, там произведено какое-то количество военной техники. Это совершенно другая история, напоминаю я вам. Так, и далее, чтобы оказать помощь Чехословакии или начать всемирную революцию, что угодно, надо для начала сокрушить Польшу.
Вот, об вот. Этом и говорит Марк Соломин.
Совершенно верно. Значит, СССР начинает что делать? Воевать с Польшей. Правильно? Это вообще к чему и о чем? Он, значит, начинает воевать с Польшей. Ну, и я не очень понимаю ситуацию. Значит, и Франция – это союзник Польши в такой же степени, как союзник Чехословакии. Вообще какая-то фантасмагория, понимаете, которая просто не имеет никакого отношения к реальности.
Хорошо, давайте дадим слово Киеву.
Значит, дальше еще о чем я хочу сказать. Ну, это просто как бы не основано ни на чем, повторяю, ни на какой реальной оценке ситуации. Это просто представление то, что Сталин плохой, и значит, поэтому вот то-то. И еще один момент. Советским Союзом, повторяю еще раз, не считались. Никто с Советским Союзом не консультировался, Советский Союз не пригласили в Мюнхен и так далее и тому подобное. Поэтому плохой, хороший, но то, что СССР был исключен из европейской политики, это бесспорно. И это в значительной степени предопределила речь Сталина, между прочим, в феврале 1939 года на 18-м съезде, я не отношусь к поклонникам товарища Сталина. Речь, которую назвали на Западе, это они там придумали, речь о каштанах. Сталин сказал, что он не будет таскать каштаны из огня для кого-нибудь. Так, и так далее.
Ну, хорошо.
Там не было слова каштана, но судьба такая.
Давайте мы Станиславу Кульчицкому в Киеве дадим слово, поскольку долго молчим. Просто ваш комментарий уже к услышанному. Ваше мнение историка, взгляд на ситуацию.
Я думаю, что все то, что здесь говорили, имело место. Ну, гипотеза Соломина, думаю, что действительно очень жидкая. А тот анализ, и вот за один год Германия стала значительно сильнее, это совершенно верно. Ну и у меня все-таки какие-то аналогии с существующим ныне положением постоянно тревожат, потому что, ну вот, была Грузия, потом Украина, это в наше время, а там была Чехословакия, а потом Польша. То есть агрессор ведет себя как агрессор всегда. И это нельзя отрицать. И демократические страны, они ведь всегда менее подготовлены к войне и не хотят войны никогда. Это ж понятно. Но недаром же после сентября 1939 года продолжалась так называемая странная война, или как ее еще там называют. А просто Англия и Франция не были готовы к уже объявленной войне с Германией.
Ну что ж, хорошо. А теперь давайте мы узнаем, что люди-то думают об этих событиях 80-летней давности. Мы их спросили, они ответили.
Что вы знаете о Мюнхенском соглашении 1938 года?
Не, на самом деле о Мюнхенском сговоре я знаю достаточно хорошо. Если бы не было Мюнхенского сговора, если бы не было предательства со стороны Франции, то, собственно говоря, ну, потому что Франция была также, так сказать, Франция гарантировала безопасность Чехии, то Гитлер бы не имел бы промышленности, он бы не мог бы ничего делать, он так бы сидел бы и дальше создавал бы маленькую свою такой социализм в отдельно взятой стране.
Я знаю то, что было в учебниках истории, не больше.
Скажем так, предвестник, именно тот, кто, ну, этот пакт фактически и развязал-то Гитлеру руки. Я считаю, пакт Молотова-Риббентропа – это следствие Мюнхенского сговора. То есть дальше это был просто следующий шаг. Не было бы этого, не было бы Молотова-Риббентропа.
Все разделили, Чехословакию приняли решение, потом ее захватили.
Там было нарушено все, вот это я что единственно знаю. И нападение потом на Россию, на СССР, ну, сперва то ли Чехословакия, то ли Польша была, не помню, а потом уже на Россию.
Была основа для дальнейшего перекроя Европы.
Ничего, первый раз это слышу.
Это был не очень хороший договор, который запустил Вторую мировую войну.
Эти два договора, они совершенно неравнозначны. Мюнхенский – это было просто дележка Европы и толчок для начала Второй мировой войны. Здесь совершенно себя безобразно повела Франция, которая в основном всегда была нашим союзником, да, еще с царских времен. Ну, Италия, понятно, Муссолини, они, естественно, хотели помочь Германии в этом. Чехословакия очень пострадала. Совершенно была разделена и уничтожена, можно сказать. А договор Риббентропа и Молотова – это была вынужденная мера Советского Союза. Необходимо было какой-то период времени дать возможность подготовиться стране, перевооружить армию, так сказать, модернизировать ее и так далее. Поэтому, если бы не было этого, не было бы этого.
Нисколечко не знаю. То есть вы мне сейчас открыли глаза на мир, и я не знаю, что сказать.
Я тоже не знаю, что сказать, Олег Витальевич, но уровень исторического знания, он, конечно, скажем так, слабоват.
Ну, вы заблуждаетесь. Почти все слышали, что там, ну, другое дело, там комментарии, особенно вот у дамы, которая, ну, я не буду комментировать, откуда эти знания почерпнуты.
Откуда? Но, из советской школы.
Ну, не только из школы, это говорилось в советских вузах в таком ключе именно. Но почти все знали, что это такое. Это очень высокий уровень исторического знания. Вы спросите в любой другой стране что-нибудь об этом, ну, кроме, конечно, Чехословакии и Франции, может быть, и Великобритании, да, я думаю, что люди будут знать гораздо меньше. Вообще, я вам хочу сказать, хорошо это или плохо, но у нас в медицине, в футболе и в истории разбираются все. Тот молодой человек, который сказал, что он ничего не знает, это редкая вещь. Обычно люди все знают.
Хорошо, давайте буквально по минуте полторы, осталось времени мало, что-то все-таки о вот этой связке, которая в вопросе, она прямо видна. Мюнхен и пакт Молотова-Риббентропа. Оно вот так вот прямо увязано в одну прямую, Марк Солонин?
Во-первых, я хочу уточнить, что Бенеш никогда не отказывался от помощи Советского Союза, и я не очень понимаю, что имел в виду коллега, когда говорил о том, что Бенеш когда-то отказывался. А во-вторых, предположение о том, что Сталин никак не участвовал в Судетском кризисе, и что Советский Союз в лице Сталина и его окружения не хотел получить никаких дивидендов, это тоже гипотеза. Это тоже гипотеза. У меня одна гипотеза, что хотел... У коллеги другая гипотеза, что не хотел. К сожалению, ни моя, ни другая гипотеза не подтверждена документами в силу совершенно понятной причины. Часть закрыта, часть уничтожена. Вот, собственно, и все.
Хорошо. Олег Витальевич, что вы скажете вот про эту связку? Все-таки Мюнхен ведет к пакту Молотова-Риббентропа.
Ну, с одной стороны, это действительно так. Без предшествующей истории его просто не могло бы быть. Но я бы хотел сказать вот что. Во-первых, идея дополнительного соглашения пакта Молотова-Риббентропа – это идея Сталина. Надо об этом помнить.
Секретного.
Во-вторых, да, секретных.
А в Мюнхене ничего секретного не было.
Совершенно верно. Это принципиальная разница. Люди хотели мира и очень сильно ошиблись. Что, как говорил Толеран, это хуже, чем преступление, это ошибка. Я думаю, что второй договор вполне себе подходит под определение Толерана. Это было то же самое. То же самое, и если там хотели умиротворения за счет союзника, просто предали Чехословакию, называющие своими именами, это говорил сам французский посол в Берлине, Франсуа Пансе, Андрей Франсуа Пансе, то здесь заключили соглашение о разделе Европы с Гитлером. Это принципиально разные вещи. И это колоссальная ошибка, которая, не вдаваясь в подробности, возникла колоссальная общая граница между СССР и Германией. И вот эти вот приобретенные территории, которые якобы позволили, они ничего не позволили. Они создали колоссальную общую границу и возможность этого вторжения массированного. И они, вот эти территории, население присоединенное, настроены враждебно к Советскому Союзу. Это было приобретение очень сомнительного свойства для укрепления обороноспособности страны, с моей точки зрения. Есть другие, конечно, что вот там территории и так далее. Мы знаем, что это мало что решило в 1941 году, решили совсем другие вещи. Вот, ну, то есть, это отдельный разговор, через год, когда будет юбилей, да, тогда, видимо, будет обострение интереса очередное к этому сюжету. Но я неоднократно высказывался на эту тему в печати и в эфире по поводу пакта Молотова-Риббентропа и, надо назвать вещи своими именами, пакта Сталина и Гитлера, потому что, конечно, эти и другие были исполнителями воли своих хозяев. И если пакт сам по себе вполне себе легитимен и абсолютно оправдан в той ситуации, то секретное соглашение, далеко идущее, это была, несомненно, ошибка.
А может быть и преступление сразу?
Значит, я повторю Толерана еще раз, это было хуже, чем преступление, это была ошибка. Понимаете, если мы отрешимся от понятий, на минуточку, морали, да, там, нравственности и прочего, и будем говорить чисто прагматически, я думаю, что это было ошибочное решение. Уверен, что это было ошибочное решение.
Ну что ж, наше время завершается. Я хочу обратить внимание на один элемент, которому мы, может быть, мало внимания уделили в разных спорах интересных. Это все-таки хрупкость инструментов европейской безопасности, которая была проявлена тогда, между Первой и Второй мировой войной, и, к сожалению, проявляется и сейчас, вот в этом мире уже 21 века, когда гарантии, гаранты, на что указывал, так сказать, профессор Кульчицкий, они недостаточно эффективны, чтобы защитить кого-то от агрессивных действий более сильных и великих держав. Я благодарю Марка Солонина, Григория Кисмана, Олега Будницкого, Станислава Кульчицкого, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами. Время свободы.